говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. США и Россия сблизили позиции по Ирану. В Белоруссии задержан еще один лидер оппозиции Анатолий Леведько. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. США и Россия сблизили позиции по проблеме ядерной программы Ирана. Госсекретарь США Кондолиза Райс после встречи в Вашингтоне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявила, что Белый дом категорически против того, чтобы Иран вел работы по обогащению урана у себя. Лавров подчеркнул, что Россия, предложив проводить эти работы на своей территории, не шла на компромисс, а пыталась убедить Иран выполнять все требования МАГАТЭ.
Российское предложение совсем не новое. Его приветствовали все участники процесса. Это не компромиссное предложение. Компромисса тут быть не может.
Сказал Сергей Лавров. Коснувшись отношений с Россией, Кондолиза Райс сказала.
Я хотела бы сказать, что у нас по-прежнему добрые отношения с Российской Федерацией. Мы продолжаем вместе работать над целым рядом глобальных проблем.
Это была Кондолиза Райс. В Белоруссии задержан лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, сообщил корреспондент Радио Свобода. Лебедько, как руководитель избирательного штаба единого кандидата от оппозиции Александра Миленкевича, проводил на центральной площади Могилева встречу с местными жителями. Милиция задержала Лебедько, обвинив его в организации несанкционированного митинга. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Из-за скандалов, публикации в датских газетах карикатур на пророка Мухаммеда, около месяца в Чечне была приостановлена деятельность самой крупной на Северном Кавказе гуманитарной организации «Датский совет по беженцам», говорит представившийся жителям Октябрьского района Грозного 45-летний Аслан Даудов.
Я отец четырех детей, пенсионер по инвалидности. Во время Второй Чеченской войны сотрудниками Датского совета по делам беженцев спасли от голодной смерти мою семью и семью моих двух братьев и трех сестер. И сегодня жители Чечни большинство из нас спасаются благодаря продуктам, выдаваемым датским советом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство и коллектив датского совета за их благородное дело.
Муса Хасанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
По меньшей мере 15 человек погибли и десятки ранены в индийском городе Варанаси, где сегодня произошли сразу три взрыва. Одна бомба взорвалась в одном из самых почитаемых индуистами храмов. Две другие на вокзале, еще две бомбы были обнаружены у ресторанов. Варанаси – город, священный для индуистов, постоянно наполняют паломники. В австрийской земле Штирия вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Смертельно опасный для человека штамм вируса обнаружен у нескольких животных. Министр здравоохранения Австрии Мария Раух-Каллат заявила.
Мы получили результаты тестов и обсудили меры, которые нам следует принять. В этом приюте содержится 170 кошек. Пока что мы проверили только 40 из них.
Сказала австрийский министр. В Германии этот же штамм был выявлен у кошки на прошлой неделе. Беспрецедентный, считает Всемирная организация здравоохранения, нынешнюю вспышку птичьего гриппа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке правящий шиитский альянс намерен просить президента страны отложить открытие сессии нового парламента, запланированное на 12 марта. Аналитики связывают этот шаг с кампанией, которую ведут другие политические блоки, курдские и суннитские, категорически возражающие против назначения нынешнего премьер-министра, шиита Ибрагима аль-Джафари, на второй срок. В Казахстане активисты оппозиции продолжают голодовку в знак протеста против преследований властей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов.
В голодовке в настоящий момент участвуют трое из десяти осужденных лидеров оппозиции. Все они приговорены к различным срокам административного ареста от 5 до 15 суток за организацию несанкционированного митинга 10 дней назад. Этот митинг оппозиционеры называют днем памяти Алтынбека Сарсенбаева, своего соратника, застреленного в середине февраля бывшим сотрудником полиции. Как заявил освобожденный из-под стражи член руководства оппозиционного блока «За справедливый Казахстан» Петр Своек, также принимающий участие в голодовке, акция не для того, чтобы себя убить. Это единственная из возможных форм протеста против действий судебных и правоохранительных органов. Петр Слоек назвал ужасающими условия содержания арестованных в спецприемнике, где ужасная вонь и грязь, а люди там подвергаются физическому и моральному унижению. Однако лидеры оппозиции будут продолжать акцию протеста, и на этой неделе к ней присоединятся еще два активиста оппозиционного блока «За справедливый Казахстан». Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
Министр обороны Израиля Шауль Мафаз выступил с предостережением в адрес нового премьер-министра палестинской автономии лидера Хамаса Исмаила Хании. Мафаз предупредил, что если Хамас возобновит террористические нападения на Израиль, Хании не придется рассчитывать на личную безопасность. За 5 лет палестинской интифады боевики Хамас провели десятки терактов в Израиле, но за последний год ни одного. Албания готова заплатить любую цену за прием в НАТО, заявил премьер-министр страны Сали Бериша. Выступая на международной конференции в Тиране, посвященной деятельности НАТО, Бериша обещал углубить реформы, чтобы добиться приема в Союз. Присутствовавший на конференции американский посол в Албании подчеркнул, что НАТО не только военный союз, и призвал руководство страны решительнее проводить политические, экономические и социальные реформы. В Ростовской области из-за прорыва дамбы возникла угроза затопления населенного пункта. По прогнозу МЧС, в опасной зоне в поселке Синявская могут оказаться 40-50 домов. Готовится эвакуация людей. В Синявском проживают 450 человек. В Грузии арестован генеральный директор компании «Двилгаз» Георгий Гвичиани. Его подозревают в организации убийства коллеги Николоза Ламинадзе в 2002 году. Задержаны и 4 исполнителя убийства. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. США и Россия сблизили позиции по Ирану. В Белоруссии задержан еще один лидер оппозиции Анатолий Лебедько. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Заметки с «Оскара». Кинообозрение. Диалог об «Олтмане». Песни для «Оскара». Интервью. Гость недели. Дрессировщик театральных животных Билл Берлони. Рецензия. «Американская вертиго». Книга путевых заметок Бернара Анри Леви. Мартовский выпуск музыкального альманаха. «Метрополитен» и «Опера 21 века». Фестиваль Освальда Голихова. «Шостакович и Америка». «Леди Макбет» в США. Сотый выпуск «Американского часа». Юбилейный по скриптум. В определенном смысле «Оскар» как Нобелевские премии. Авторитет неоспорим, чего не скажешь о лауреатах. Иногда в этом виноваты близорукие судьи, часто неурожайный год. По-моему, на этот раз и то, и другое. Меня, честно говоря, немного смущает, что все 5 картин, боровшихся за главную награду, были фильмами с месседжем. Хотя надо отдать должное оригинальному и отлично написанному фильму лауреату «Столкновение» Пола Хеггеса. Тем не менее, все это фильмы на тему. Будь то гомосексуализм, маккартизм или война с террором. Искусство же должно уметь само за себя постоять, и никакая злободневность его не оправдывает. Достоевский хотел, чтобы Толстой писал про турецкую войну, но граф, слава богу, сочинил «Анну Каренину». Однако, как бы я ни брюзжал, праздник состоялся уже потому, что почетный «Оскар» по совокупности заслуг достался лучшему из живущих сегодня в Америке режиссеров Роберту Олтману. Этот эпизод был бесспорно самым ярким во всей церемонии. Прежде всего потому, что премию вручали 2 потрясающие актрисы, Томлин и Стрип. Вдвоем они учинили на сцене тонкую пародийную сценку, копирующую стиль Олтмана с его импровизационной техникой и налезающими друг на друга репликами диалога.
Hello, I'm Meryl Streep.
And I'm Lily Tomlin.
And And tonight we are pleased to honor
That's my reading my line. A man who didn't play by the rules.
Yeah, that's what I said. Who didn't play by the rules or stick to the script.
Stick to the script.
I am, Meryl.
No, I'm agreeing with you. I'm just saying that.
Ну а потом за дело взялся сам мэтр. Мне запомнились два момента в его благодарственной речи.
Я всю жизнь снимаю один фильм, в котором уже больше 40 серий. Некоторым зрителям одни серии нравятся больше других, но мне они все дороги.
Anyway, it's all right.
А потом Олтман построил поэтический образ своей работы в кино.
It's like making a sandcastle at the beach.
Снимать кино – это все равно, что строить песчаные замки на пляже. Закончив работу, можно отдохнуть со стаканом в руке, глядя, как волны слизывают твой замок.
And then you sit back and watch the tide come in, have a drink, watch the tide come in, and the ocean just takes it away.
Но закончил Олтман, которому только что исполнился 81 год, на оптимистической ноте, пообещав поклонникам, что его еще хватит лет на 40.
You may be giving me this award too early, because I think I've got about 40 years left on it. And I intend to use it. Thank you very much.
Я далеко не сразу научился смотреть фильмы Олтмана. Это при том, что приехал в Америку еще в 70-е, годы рассвета его творчества, когда без перерыва один за другим появлялись шедевры. Поэтический вестерн «МакКейб и миссис Миллер», таинственная фантазия «Три женщины» и, конечно, эпический «Нэшвилл». Теперь, когда в преддверии «Оскара» я устроил для себя персональный фестиваль Олтмана, мне стало понятным, что помешало сразу признать его гений. Дело в том, что Олтман такой же титан авторского кино, как Феллини или Бергман, но он не европейский, а только и именно американский режиссер. Прежде чем принять Олтмана, надо открыть Америку. И это сделать тем труднее, что она Америка, в отличие, скажем, от Японии и Куросавы, у всех на виду. Могучая оригинальность Олтмана в том, что, работая с традиционными жанрами, он тайно, незаметно, без пафоса и скандала возвышает их до универсальных метафор и национальных символов. Поэт хаоса, строящий свою историю на заднем плане бытия, он терпеливо складывает мозаику из фрагментов сырой реальности. Для этого Олтман раскалывает сюжет на мириад фабульных осколков, которые не он, а мы должны сложить во внятный сюжет. И как бы ни петляла дорога, она неизбежно приведет к концу. Все детали склеятся друг с другом, словно, как писал Шкловский о прозе Мандельштама, черепки специально разбитой вазы. Что касается смысла, то мы догадываемся о нем, лишь оглядывая картину с той высоты, на которую нас поднял режиссер. Так, в моем любимом Нэшвилле, неспешно погрузив зрителя в причудливый, самовлюбленный и потешный мир музыки кантри, Олтман показывает, как в пошлой концертной мишуре зарождается героический дух трагедии. Его картины никогда не сентиментальные. Он не признает голливудского хэппи-энда, но и последнюю точку Олтман отказывается ставить. Как у других классиков американского искусства, Хемингуэя и Фолкнера, жизнь Олтмана продолжается и тогда, когда это кажется невозможным. О лауреате почетного «Оскара» Роберте Олтмане мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским.
Главное во вручении Lifetime Achievement Award Роберту Олтману не в самом Олтмане, конечно, а в Американской киноакадемии. Подобная награда, если угодно, некий страховой полис от собственного бесславия. Роберт Олтман – лучший американский кинорежиссер, автор выдающихся картин и ни разу ни одного «Оскара» за режиссуру. 5 раз номинирован, и 5 раз награды получали другие. Не приведи Господи, случись с Олтманом что-нибудь, и в истории Американской Академии окажется еще один выдающийся режиссер, не получивший Оскара.
Вы говорите об авторе «Гениального гражданина Кейна» Орсоне Уэллсе, который тоже не удостоился Оскара.
Совершенно верно. Посмотрите, что получается. В 71 году Роберт Олтман был номинирован за «Мэш», но Оскар получил Фрэнклин Шафнер за «Паттона». 1976 году номинирован за «Нэшвилл», но «Оскар» получил Милош Форман за «Полет над гнездом кукушки». В 1992 номинирован за лучшую режиссуру «Игрок», «Плеер», но «Оскар» уходит к Клинту Иствуду за «Непрощенные». В 1994 году номинирован на «Оскар» за «Шорткатс», «Короткий монтаж», но «Оскар» получил Стивен Спилберг за «Список Шиндлера». И, наконец, 4 года назад номинирован за «Госфорд Парк», но «Оскар» за лучшую режиссуру получил Рон Ховард за фильм «Beautiful Mind» – «Игры разума». За исключением бесспорного шедевра Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки», не могу сказать, что в моем понимании кто-либо из названных выше режиссеров превосходит Олтмана в мастерстве кинорежиссуры, если сравнивать фильм с фильмом, в том числе и Стивен Спилберг. Подобные промахи ставят под сомнение солидность самой институции, поэтому нынешний «Оскар» за пожизненные заслуги Олтману, мне кажется, нужно воспринимать именно так. Хорошо, что успели. 20 февраля Олтману исполнился 81 год.
Олтману выпала на удивление долгая творческая жизнь. Он ведь и сейчас приступает к новому витку своей карьеры, собираясь на 9-м десятке заняться театральной режиссурой в Лондонском театре «Алдвик».
По-моему, это замечательно. Существует популярная точка зрения, что режиссура – занятие относительно молодых людей. Молодые после 60, а тем более 70, даже лучшие кинорежиссеры неизбежно что-то теряют в своем мастерстве. Я категорически с этим не согласен. И карьера Олтмана, как и карьера, скажем, таких мастеров, как Луис Бенуэль и Роберт Брессон и Бергман, опровергают это распространенное заблуждение. Поздние картины Олтмана, даже не лучшие из них, как, скажем, «Готовая одежда» с Мастрояни и Софи Лорен, доставляют мне лично огромное удовольствие. Добавлю, что в той картине снимались и Клара Мастрояни, и Ким Бессингер, и Анук Эме, и Форест Уитакер, и Джулия Робертс, и Тим Робинс, и Лорен Бакал, и все в эпизодических ролях. «Готовая одежда» — фильм, где и самые проходные роли играют звезды. Штука в том, что у Олтмана, в общем-то, нет проходных ролей. Очень часто в его многофабульных, сложных композиционных фильмах все персонажи имеют равную или почти равную сюжетную нагрузку.
Но это и есть один из главных секретов Олтмана — собрать на площадке лучших актеров и хищно следить за тем, что у них получится. Олтман говорит, что он в расчете на удачный случай просит оператора никогда не выключать камеру, когда эпизод уже снят. По-моему, из всех великих режиссеров Олтман единственный, кто доверяет актерам больше, чем себе.
Пожалуй, это так. И актеры всегда знают своего актерского режиссера, того, кто дает им возможность раскрыться на экране, пережить мгновение подлинного творческого кайфа. Роберт Олтман в этом смысле, наверное, лучше всех. У него хотят и любят сниматься все. Когда в 92 году Олтман сделал свою черную пародию на Голливуд «Игрок», то режиссеру удалось с невиданной легкостью заручиться поддержкой нескольких десятков суперзвезд, которые появляются в фильме лишь на мгновение и всего лишь играют самих себя, начиная от Джека Лэмона и Берта Рейнольдса до Сузан Шарендон и Энди Макдауэлл. Такое актеры делают только для тех, кого любят. Признание в этой среде самовлюбленных гениев, как признание в среде детей, стоит больше всех формальных «Оскаров».
Андрей, у кино есть свои гении, которые сумели сделать экран, я бы сказал, теологическим инструментом. Бергман, Феллини, Куросава, Тарковский. Какое место среди великих занимает Роберт Олтман?
Свое собственное. За каждым выдающимся автором стоит собственный уникальный мир и собственный уникальный киноязык. Подобно тому, как мы немедленно узнаем тексты Беккета или Гоголя, кинозритель узнает неповторимость кинотекстов Тарковского и Феллини. Олтман, хотя имя его известно куда менее сегодня, автор столь же уникальный. Его манера – это параллельные многоперсонажные композиции, похожие на документальное кинонаблюдение. Очень часто его фильмы используют накладывающиеся друг на друга, перебивающие друг друга диалоги, которые описывают мир, погруженный в хаос человеческих отношений. В этом хаосе, кажется, нет смысла и нет морали, но иногда нам дано лишь на мгновение почувствовать, увидеть, понять, догадаться, что на экране мелькнуло нечто похожее на смысл.
Словом, все как в жизни.
Вот именно. И это ощущение жизненности создает неповторимый олтмановский ритмический рисунок. Так и будут говорить о будущих режиссерах. Точнее, уже говорят. Олтмановский ритм, олтмановская манера вести повествование. И это тоже гораздо больше, чем любой «Оскар», даже тот, который дают за жизненные заслуги.
The real reward is the process of doing it and the people that you do it with. And man, it goes fast.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
В этом году, в отличие от прошлого, музыкальная часть «Оскаров» подает надежду. Год назад практически весь набор музыки, предоставленный на эту еще престижную премию, был незапоминающимся нытьем, в лучшем случае не мешающий просмотру фильма. На этот раз все три номинированные композиции были, во-первых, написаны непосредственно под настроение и сюжеты своих фильмов, а во-вторых, это отдельные интересные произведения, которые можно слушать и без кино. Вот фрагмент из оскаровского выступления легендарной Долли Партон с ее песней «Путешествую» для необычного фильма «Трансамерика». I'm just traveling, 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 I'm just traveling through. Woo-woo, woo-woo, woo-woo. I'm just traveling. А вот другой номинант – песня «Глубоко» из фильма «Победителя. Столкновение», написанная и исполненная на церемонии бардом и актрисой Бёрд Йорк. Абсолютным гвоздем музыкальной программы «Оскаров» стало сольное выступление виртуоза-скрипача Исаака Перельмана, сыгравшего попурри из всех пяти претендентов в категории «Лучшая музыка к кинофильму». Однако в категории «Лучшая песня к кинофильму» выиграла энергичная и наверняка правдивая рэп-композиция «Трудно быть сутенером» из фильма с аналогичной историей «Hustle and Flow» в исполнении группы 3-6 «Мафия». Итак, лауреат премии «Оскар» за 2006 год, песня «It's hard out there for a pimp». Some crazy things in the street. Got a couple of girls booking on the track just for me. But I gotta keep my game tight like Kobe. Oh, hey, man. I take it from a girl, don't know no better. I know they ain't right to see people kill. To see people deal. To see people live in poverty with no meal. Well, that's how I live. Hey, but that's just how it is. Boy. It might be new to you, but it's been like this for years. Oh, it's blood, sweat, and tears when it comes down to a list. And boy, I'm trying to get rich before I leave them out of here. Oh, I'm trying to have.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Своей славой церемония раздачи «Оскаров» обязана в первую очередь звездам. Сменяя друг друга, они устраивают такой парад знаменитостей, что от зрелища не оторвать глаз. Однако, как мне однажды рассказывал очень опытный актер, нет такой звезды, которая смогла бы переиграть обыкновенную кошку, если та неожиданно появится на сцене. О том, откуда берутся и как ведут себя под огнями рампы актеры-животные, рассказывает сегодняшний гость «Американского часа» Билл Берлони, агент, представляющий более 700 четвероногих актеров. Всем им он находит время от времени работу в театрах или киностудиях Америки, учит с ними роли и с волнением наблюдает из-за кулис за их выступлением на сцене. С Биллом Берлони, владельцем фирмы и фермы «Театральные животные», беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Билл, расскажите о вашем бизнесе.
Я называю себя театральным дрессировщиком животных, потому что мои актеры выступают в основном на сценах бродвейских театров в Нью-Йорке, но некоторые ездят на западное побережье, в Голливуд, сниматься в кино. Впрочем, они снимаются и в телевизионных коммершалс, и в печатной рекламе. Постоянно на моей ферме в Коннектикуте живут около 25 разных видов животных, но когда я нахожу им работу, то снимаю для них удобную квартиру неподалеку от места работы.
Как актеры находят вас? По объявлению? Или это вы находите их? Где?
Мой подход к делу отличается от бизнеса других дрессировщиков тем, что всех моих собак и кошек я беру из приюта для бездомных животных, то есть я спасаю их от смерти.
Понятно, что театральная роль гораздо сложнее, чем в рекламе или кино. Сколько на дрессировку уходит времени?
Обычно на обучение уходит 6 месяцев. Чтобы обучить собаку для выступления в бродвейском спектакле, нужен целый год.
Какие животные актеры требуются чаще всего?
Собаки. Наверное, потому что их легче всего дрессировать.
А каких еще животных вы дрессировали?
98% собаки для театральных представлений. Я дрессировал ягнят, поросят, крыс, тоже для театра. Для кино я дрессировал всех, начиная от бабочки и кончая слоном, включая верблюдов. Но больших хищников, львов, тигров и медведей, я отказываюсь дрессировать. И приматов тоже. Я считаю, что их нельзя держать в неволе, и что методы, которые приходится применять для контроля над их поведением, слишком жестокие. С помощью специалистов я делаю из слонов, рептилий, насекомых, птиц, не говоря уж о домашних животных, прекрасных актеров.
Ваши актеры любят выступать на сцене?
Я смотрю на это так. Животное нельзя заставить сделать что-то, что оно не хочет делать, более или менее приличным способом. Можно, конечно, достичь чего-то жестоким обращением или запугиванием, но это не мой подход. Мой прием — создать атмосферу, в которой животные чувствуют себя счастливыми. Животные привыкают к усиленной дозе внимания. В театре все их ласкают, все к ним хорошо относятся. Они идут в театр выполнять свою работу с радостью. Возьмите, к примеру, собаку. Я ее глажу, хорошо отношусь к ней, но когда она в театре, то получает там ласку в многократном размере от 30 людей-актеров. Естественно, ей в театре нравится больше. Вот поэтому мои актеры буквально рвутся на работу.
Животные-актеры отвлекают внимание аудитории на себя от людей-актеров?
Несомненно. Но они не делают это сознательно. Актеры-люди всегда стараются создать впечатление, что то, что они играют, это реальность. Мы должны верить им, когда они, скажем, изображают влюбленных. Животные никогда не играют роль. Они делают все взаправду. Поэтому им верят. Этим они и привлекают. Естественностью. Поэтому для зрителей интереснее смотреть на животных-актеров, чем на людей-актеров.
Билл, бывали случаи, когда ваш актер скандалился?
Продюсеры меня иногда спрашивают, могу ли я дать гарантию успешного выступления моих актеров каждый день. Но ведь даже люди-актеры не всегда играют роль идеально. И если люди не могут гарантировать высокий уровень исполнения, то что же с животных спрашивать? Но в общем, животные более надежные исполнители, чем люди. Люди-актеры приходят на работу, и тот актер или актриса с женой, мужем поссорился, того налоги волнуют, тот с похмелья. Животный-актер идет на работу в театр с охотой, его ждет вознаграждение за выступление, и к тому же у него не бывает человеческих забот. И если оно делает ошибку, то только потому, что человек-актер сделал ошибку, подавая ему сигнал. Тогда четвероногий артист в замешательстве останавливается и идет за кулисы ко мне, потому что он не знает, что делать. За 30 лет мои собаки никогда не справляли нужду на сцене. Вы скажете, невероятно. Я скажу, надо их выгуливать вовремя. Так что никаких особенных конфузов не было, разве что собака чихнет. А так, главный конфуз, когда четвероногий актер уходит со сцены, не поняв, чего от него хотят.
Где требуется больше актеров-животных, в кино или в театре?
Конечно, легче дрессировать животных для кино и телевидения, и в этих областях больше работы. Я единственный, кто дрессирует животных для Бродвея. Это очень трудно. Мне даже замену не могут найти. Но я не богатый человек, просто зарабатываю на жизнь. Если бы я хотел стать богатым, я поехал бы в Голливуд и стал работать в киноиндустрии. Но там отношение к животным хуже.
Билл, как вы полагаете, не следует ли учредить для животных актеров премию вроде «Оскара»?
Им-то, конечно, это будет безразлично, а вот для дрессировщиков такую премию не помешало бы учредить.
And I say now, these kittens, they do not get trained as we did in the days when Victoria reigned. They never get drilled in a regular...
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Рецензия. «Американская вертига. Книга путевых заметок Бернара Анри Леви». Мартовский выпуск музыкального альманаха. «Метрополитен» и «Опера 21 века». Фестиваль Освальда Галихова. «Шостакович и Америка. Леди Макбет США». Сотый выпуск «Американского часа». Юбилейный постскриптум.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об обострении ситуации в Приднестровье говорим с доктором исторических наук, членом Комитета Госдумы по международным делам от фракции «Родина» Натальей Нарочницкой. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. США и Россия сблизили позиции по проблеме Ирана. Об этом было объявлено в Вашингтоне после встречи госсекретаря США Кондолизы Райс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. С этим заявлением выступил во вторник лидер самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. В США обнародован доклад о состоянии американо-российских отношений. Эксперты считают, что на смену стратегическому партнерству двух стран пришло соперничество. В России идет процесс свертывания демократии, говорится в докладе. В Ираке главный шиитский альянс намерен просить президента отложить открытие сессии нового парламента. Открытие назначено на 12 марта. Всемирный банк выделил палестинской автономии помощь на сумму в 42 миллиона долларов. Деньги предназначены для нормального функционирования основных структур автономии. Министр обороны Израиля Шауль Мафаз предостерег нового премьер-министра палестинской автономии Исмаила Ханию. Если Хамас возобновит террористические нападения на Израиль, Хании не придется рассчитывать на личную безопасность, сказал он. По меньшей мере 12 человек погибли и десятки ранены в индийском городе Варанаси, где сегодня произошли сразу 3 взрыва. Варанаси – город, священный для индуистов, постоянно наполняют паломники. В Узбекистане еще один правозащитник приговорен к длительному заключению. Мухтабар Тайбиева получила 8 лет. Ее обвинили в принадлежности к незаконной организации и уголовных преступлениях. В Грузии арестован генеральный директор компании «Тбилгаз» Георгий Гвичиани. Его подозревают в организации убийства коллеги в 2002 году. Задержаны и 4 исполнителя убийства.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». «Американская вертига». Книга путевых заметок Бернара Анри Леви. Мартовский выпуск музыкального альманаха. «Метрополитен» и «Опера 21 века». Фестиваль Освальда Галихова. «Шостакович и Америка». «Леди Макбет США». Сотый выпуск «Американского часа». Юбилейный постскриптум. Эту книгу придумал не ее автор, а лучше, на мой взгляд, ежемесячник Америки «Атлантик Мансли», который отправил известного французского философа Бернара Анри Леви открывать Америку, вслед за его знаменитым соотечественником XIX века Алексисом де Токвилем. Затея удалась. Из номера в номер журнал печатал заметки путешественника, которые вызывали бесспорный интерес и бесспорное раздражение. Я думаю, что последняя часть объяснялась самим жанром. Есть народы, русские, например, которые просто одержимы тем, что о них думают, пишут и говорят иностранцы. Как-то на словистской конференции я слушал интересный доклад о том, что в фильмах Никиты Михалкова обязательно присутствует чужеземец, который, разинув рот, смотрит на непонятную ему российскую жизнь. Американцы, однако, склонны к другой крайности. Их куда меньше волнует чужое мнение.
Поскольку я сам много раз выступал в роли стороннего наблюдателя, особенно когда писал книгу «Американская азбука», мне пришлось обзавестись объясняющей этот феномен концепцией. Я думаю, что такую разношерстную страну, как Америка, оскорбляют любые обобщения, неизбежные в подобного рода литературных предприятиях. На мой взгляд, тут лучше всего послушаться великого знатока жанра Честертона.
Путешественника поражает обычное. Необычное повсеместно. Обычное, национально и неповторимо.
Бернар Леви, однако, пошел другим путем. В поисках американской экзотики он избегал всего заурядного, житейского, бытового, а значит бытийного. Его Америка – коллаж аттракционов, что, конечно, не слишком понравилось героям книги. Кому хочется попасть в ярмарочные диковины? Почти год назад, когда в журнале появились первые заметки Леви, я попросил высказаться о прочитанном Владимира Гандельсмана. Вот его резюме.
Заметки Бернарда Леви, конечно, заметки наблюдательного человека. В основном, с моей точки зрения, ценные все-таки не как его собственные размышления. Все-таки он турист. А турист – это всегда поверхностное либо восхищение, либо презрение или раздражение. Но как свидетельство американцев и американской действительности, с которыми Леви сталкивается, пересекая страну, это действительно ценно. И хотя, в общем-то, Леви уверяет нас, что он не тенденциозен, что он не американец, все-таки безутешного в его заметках, на мой взгляд, больше, чем обнадеживающего. Я очень надеюсь, что в целом в книге это будет выглядеть более уравновешенно.
Вышло ли это у именитого французского автора? Послушаем ведущую книжного обозрения «Американского часа» Марину Ефимову.
Каждый американец, собравшийся писать о Франции для французов, должен прочесть эту книгу, чтобы понять, какие его ждут неприятности. Так начинает свою рецензию замечательный американский юморист Гаррисон Киллер, автор популярной многолетней радиопередачи «A Prayer Home Companion». И дальше он остроумно и безжалостно разносит книгу в пух и прах.
Леви с его пуантилистским стилем прозы и многозначительным тоном, свойственным университетским второкурсникам, обозревает лишь те места в Америке, которые европейские журналисты вот уже полвека считают хрестоматийными. Лас-Вегас с непременным танцевальным шоу и публичным домом. Мега-церковь, где проходит выступление телепроповедников. Голливуд. Площадь Дейли-Плаза в Далласе, на которой был убит Кеннеди. Французский квартал Нового Орлеана. Поместье Элвиса Пресли Грейсленд. Городок Амишей. Музей оружия. Торговый молл. Тюрьму Алькатрац. Ну, вам уже понятен круг обзора. В его книге вы встретитесь с Шерон Стоун и женщиной, весившей 220 килограмм. Но если вы американец, то вы не найдете там никого из тех, кого вы знаете. Более чем на 300 страницах никто не шутит, не работает, даже никто не ест с удовольствием. Вы можете, как я, прожить всю жизнь в Америке и ни разу не побывать в мегацеркви, или в Грейсленде, или в борделе. Вы можете не иметь оружия и не знать ни одного амиша. И тогда вам будет казаться, что эта книга написана про французов. Не было никакого смысла переводить ее на английский язык. Разве только для того, чтобы научить нас остерегаться книг с именем Токвиля на обложке.
Остроумно, мило, но не очень убедительно. Гаррисон Киллер далеко не типичный американец. И, наверное, он проводит свои уикенды в музеях, в филармонии, за книгой, в гостях у таких же замечательных и исключительных людей, как он сам, или на худой конец в Европе. И он забывает, что из всех городов, из всех долов и весей Америки каждый уикенд уходят тысячи автобусов в Лас-Вегас или в Атлантик-Сити. Я спросила милую парикмахершу в пенсильванском городке, о каком отпуске она мечтает. Как все, говорит она, съездить в Лас-Вегас. Может быть, Гаррисон Киллер не очень замечает то, что поражает европейца даже после 20 лет жизни в Америке. Субботние полчища автомобилей на стоянках перед торговыми моллами. Несколько моих сослуживцев-американцев признавались мне, что каждую субботу проводят в торговом молле, где их жены занимаются любимым времяпрепровождением. В одну субботу покупают вещи, а в следующую сдают неподошедшие обратно в магазины. Все ли американцы так проводят уикенды? Бесспорно, нет. Типично ли это? Бесспорно, да. Следующее, на чем Киллер ловит Леви, — размашистость обобщений. Читаем у Леви.
Актер Уоррен Битти стоял среди тех богатых и красивых, но постаревших знаменитостей, которые, как всегда в Америке, выглядят парадом живых мертвецов, с их многократно подтянутой кожей на лицах и шеях. Точнее, они похожи на что-то неживое, на кукол, на мумий, каждая из которых мумифицирована чуть больше, чем другая. Болезненные и безжизненные, вблизи они ужасно разочаровывают.
Киллер не без раздражения отмечает, что слова, как всегда в Америке, слишком легко слетают с пера автора. И, пародируя его, пишет: «Как всегда у французских писателей, в книге Леви мало фактов и много обобщений. Дождя, пошедшего во время открытия библиотеки Клинтона, ему хватило для того, чтобы оплакать будущее демократической партии». Смешная и точная критика. И однако, кого из нас не поражали дамы и господа в нью-йоркских театрах и ресторанах, чьи мумифицированные, по выражению Леви, лица вызывают невольное содрогание? О болезненной одержимости Америки красотой и молодостью пишут и многие американцы, а не только заезжие французы. Но продолжим список претензий, составленный Киллером.
Леви часто выражает свои нелестные мнения каскадом вопросов по 20 к ряду, как студент в курсовой работе. О чем нам говорит опыт американских торговых моллов с их пластиковыми фонтанами и якобы открытыми кафе, устроенными внутри монструозной величины магазина, вопрошает он. Что мы можем узнать об американской цивилизации из этих мавзолеев купли-продажи, из этих аквариумов, где происходит не жизнь, а ее имитация? Тем же каскадом вопросов Леви выражает мнение, что Хиллари Клинтон хочет стать президентом лишь для того, чтобы избавиться от позора, связанного с делом Левински. А знает ли Леви, что в игру «20 вопросов» играют с детьми в автомобилях во время долгих путешествий? Знает? А вы знаете? А может, уже хватит задавать вопросы?
Особое раздражение Гаррисона Киллера вызывают сомнительные похвалы Америки, или, точнее, оправдания в ее адрес, которые Леви выражает на этот раз каскадами оговорок. «Америка меняется», — пишет он, — «но она выдержит. Невзирая на то, что многое в стране приведено в расстройство, в том числе и психическое, невзирая на несостоятельность важных ее институтов, на раздробленность социальной жизни, невзирая на ожирение не только населения, но и всей социальной структуры, невзирая на полное убожество городских гетто, я не могу разделить принятое в Европе мнение, что американская модель вот-вот провалится». На это Гаррисон Киллер саркастически отвечает:
«Ну, спасибо, приятель, успокоил. В свою очередь и я не могу себе представить, чтобы Франция рухнула в ближайшем будущем. Спасибо за визит. Последите, чтобы вас не зашибло дверью на выходе. А для следующей книги приготовьте, пожалуйста, объяснение по поводу всех этих бунтов безработной молодежи во Франции и горящих автомобилей в пригородах Парижа. Это почему произошло? Не из-за ожирения?»
В поединке двух острых и наблюдательных авторов побеждает, как всегда, читатель, который получил два новых интересных произведения – «Путевые заметки» Бернарда Леви и разносную статью о них Гаррисона Киллера.
К этому остается добавить, что Бернар Леви повел себя как истый француз в представлении каждого читателя «Трех мушкетеров». Парижский философ высоко оценил стиль рецензии Киллера, отдал должное блестящему остроумию своего критика и тут же вызвал его на дуэль. Хорошо еще, что словесную. Француз предложил американцу провести публичный диспут на любых условиях в любой точке Соединенных Штатов. Перчатка брошена, но вызов пока не принят.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика – «Музыкальный альманах», в которой мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Бесспорный лидер музыкальной сцены Америки, знаменитая опера «Метрополитен», вступила в пору сомнений относительно своего будущего. С приходом нового директора оперу сотрясают выплескивающиеся на странице газет дискуссии о том, каким должно быть оперное искусство в 21 веке и что это значит непосредственно для «Метрополитен». За этим горячим диспутом внимательно следит ведущий нашего музыкального монаха Соломон Волков. Соломон, расскажите нам, как и о чем спорят вожди нашей оперы?
Новый генеральный менеджер «Метрополитен оперы» Питер Гелб, сравнительно молодой еще человек, наконец-то он появился перед прессой и рассказал о своей философии оперной, то, о чем он воздерживался говорить, чтобы не мешать текущему руководству раньше. Фигура Гелба хорошо известна музыкальным критикам Нью-Йорка. Он занимался всякого рода, то, что называется, кроссовер, то есть проектами, которые вовлекают и классическую музыку, и популярную музыку. И к нему относятся поэтому с некоторым подозрением, не опошлит ли он высокие классические образцы, и не поведет ли он вот этот грандиозный многомиллионный корабль Метрополитен Опера по пути, на котором это высокое классическое искусство приобретет черты какой-то развлекательной культуры. Его даже спросили, что было довольно показательно на этой пресс-конференции, не собирается ли он показывать на сцене Метрополитен Оперы мюзиклы. Это было бы революционным, никогда мюзиклы не ставились на этой сцене, но он поспешил успокоить спрашивающего, сказав, что на сцене Метрополитен будут показываться только настоящие полноценные оперы.
В чем заключается его новая философия?
Да, да, но вот тут же рядом с ним появился Андре Бишоп, художественный руководитель театра в Линкольн-центре, драматического театра.
И очень хорошего.
Да, и он, кстати, вышел и сказал, это было любопытно, что это первая в его жизни пресс-конференция. Уже само по себе было смешно. Человек всю жизнь прожил, что называется, в тени, и вдруг такое необычайное внимание, потому что они с Питером Гелбом задумали совместные музыкально-драматические проекты, которым они будут привлекать композиторов, до сих пор писавших как раз вот мюзиклы. Также он движется совершенно определенным образом в направлении технологического перевооружения Метрополитен Опера. Там говорилось о грандиозных планах, ну, конечно, присутствие на интернете, все усиливающееся, но также вот такая любопытная инновация, как показ опер со сцены Метрополитен, трансляция в кинотеатрах, которые будут расположены по всему, может быть, земному шару. Сразу непосредственная трансляция. Такого еще никогда не предпринималось, и современная технология позволяет сделать это достаточно эффективно и не настолько дорого, чтобы это нельзя было бы посмотреть нормальному слушателю, зрителю.
Соломон, насколько консервативна Метрополитен Опера по сравнению с другими знаменитыми оперными театрами Европы?
Очень-очень консервативна. В ней консервативно и слушатели, и главным образом те люди, которые дают деньги на эту оперу. И вот тут-то вот и кроется вот эта колоссальная разница с европейскими оперными театрами, которые в основном субсидируются и довольно щедро по американским понятиям правительством, что позволяет не оглядываться на слушательскую реакцию и ставить авангардные оперы, новые оперы или же классические оперы в радикально авангардных постановках. А этого в МЕТ до сих пор не было. Но есть музыкальные критики, в том числе вот и во влиятельных американских газетах, в «Нью-Йорк Таймс» в первую очередь, которым просто уже надоело смотреть эти роскошные оперные постановки, традиционные вердиевские, вагнеровские спектакли, и они хотят, чтобы было как можно больше новаторских постановок.
И тут у меня, конечно, вопрос о новой опере. Дело в том, что хоть и не часто, но Метрополитен случаются премьеры заказных опер, новые оперы не удерживаются в репертуаре. Что делать?
Питер Гелб говорил об этом, и он говорил о том, что задачей МЕТ будет, если уже она заказала оперу и поставила оперу, то показывать ее, ну, может быть, не каждый сезон, но все-таки через 2-3 года так, чтобы она удерживалась в репертуаре. Это огромная проблема. Проблема далеко не только для МЕТ, а для оперных театров во всем мире. МЕТ заказала оперу китайско-американскому композитору Тендану. Это первый император. Ее представляли, то есть опера еще не готова. Композитор, режиссер Цзян Иму говорили о других новых проектах и вспоминали также и те оперы, которые МЕТ новые в свое время показывал, которые исчезли, но которые собираются вернуть на сцену Метрополитен. И среди них опера Уильяма Болкома «Вид с моста» по известной песне Артура Миллера, которая тоже прошла в МЕТ, встретила такой сдержанный прием у публики, более восторженной у критики, и который в будущем тоже, вероятно, появится вновь на сцене Метрополитен оперы. Вот фрагмент из этой оперы. Frying sardines, just fish from the sea. But there's only one place that I long to be, and that's New York, and the New York lights.
В Нью-Йорке прошел фестиваль сравнительно молодого 36-летнего композитора Освальда Голихова, сумевшего соединить аргентинское танго Пиццолы с еврейской музыкой Соломон. Как такое возможно?
Ну, для этого нужно обладать специфическим дарованием и специфическим мировоззрением. Вот таков Освальдо Голихов. Это человек, чья семья приехала в Аргентину с Украины. Там он родился, в Аргентине. Затем он учился в Израиле и уже 20 лет, с 1986 года, живет в Соединенных Штатах, преподает здесь. И в последние несколько лет он стал чрезвычайно модным композитором. Вот это произошло буквально как-то на моих глазах. Только-только он еще был известен только специалистом, и вдруг он всюду, его исполняют везде, он пишет оперы, он написал «Страсти по святому Марку» и так далее, и так далее. Вдруг колоссальное количество заказов, поют лучшие певцы, дирижируют известные дирижеры, и вот прошел большой довольно фестиваль, 4 концерта в течение месяца в Линкольн-центре, и Освальдо Голихов опять в центре внимания, и он действительно вот этот человек, который умудряется использовать все, и танго, и музыку фламенко, и джаз, и клезмерскую музыку, и это получается очень здорово и эмоционально. Я хочу просто продемонстрировать природу дарования Голихова, который, кстати, совершенно может оказаться с какой-то своим новым проектом оперным на сцене Метрополитен Опер. Вот это человек, по-моему, созданный для того, чтобы его работы там стали, в конце концов, показывать. А здесь я хочу показать фрагмент из произведения, которое тоже прозвучало в одном из концертов фестиваля, посвященного Голихову, под названием «Сны и молитвы Исаака Слепого». Это кларнетовый квинтет о мистических видениях провансальского каббалиста XII века. Звучит так как-то очень загадочно и туманно, а музыка чрезвычайно выразительна именно за счет использования Голиховым вот этих самых клезмерских интонаций.
Мартовский выпуск «Альманаха» завершит блиц-концерт, входящий в наш годовой цикл «Шостакович и Америка», приуроченный к столетию великого композитора. Прошу вас, Соломон.
Сегодня мы остановимся на том произведении, благодаря которому Шостакович и стал знаменитым в Соединенных Штатах. Это его опера «Леди Магбет Мценского уезда», премьера которой прошла в Москве и Ленинграде в 1934 году в январе, а в Метрополитен опера она уже была показана в феврале 1935 года, то есть немногим более чем через год. Вообразить себе такое сегодня совершенно невозможно. Представляете, молодой композитор в Ленинграде, о котором почти никто ничего не слышал в Америке. Ну, хорошо сыграли первую симфонию. Ну вот он не успел показать оперу, как ее мгновенно уже показывали на сцене.
Это если учесть, что Лескова, по рассказу которого написано либретто, никто, конечно, в Америке не знает. Это вам не Пушкин.
До сих пор не знает. Но тогда отклики американской прессы были чрезвычайно, мягко говоря, противоречивыми. Один из критиков, которому опера, в общем-то, понравилась, дал заголовок «Социализм в Метрополитен». Почему социализм? Другие усмотрели в опере коммунистические влияния. А есть одна прославленная цитата из «Нью-Йоркской газеты» на тему, что Шостакович, вне сомнения, критик это сказал, главный сочинитель порнографической музыки в истории
оперы. О, это уже ближе к тому, что думал Сталин об этой опере, да?
Вы знаете, у меня-то подозрение, что Сталин свои воззрения на эту оперу сформировал, почитавший вот эти выборки, которые ему положили на стол из американской прессы. Потому что сходство совершенно необычайно. Причем Шостакович по поводу вот этой оперы мог бы сказать, по-моему, словами Бродского, меня обвиняли во всем, кроме погоды, потому что тут его обвиняли. В социализме, коммунизме, формализме, порнографии, но сравнительно недавно один американский профессор, который числит себя знатоком в области истории русской музыки, и многие его за такового и считают, обвинил Шостаковича в связи с этой оперой в поддержке геноцида и уничтожения кулачества как класса. Можете себе вообразить? То есть, ну вот точно уже по Бродскому. Опера, тем не менее, идет по всему миру и регулярно возобновляется, в том числе и на сцене Метрополитен Опера.
Как ее ставят в Америке?
Последнюю постановку, которую я видел, была осовремененная. Дело происходило где-то там в 60-е и 70-е годы в России. И все абсолютно работало. Мой опыт, что если оперу можно резко осовременить, а она все равно производит впечатление, то это свидетельство ее долголетия, долговечности. Да, именно так. И я считаю, что эта опера держится за счет своего грандиозного вот такого сочетания, с одной стороны, лиризма, а с другой стороны, драмы, а с третьей стороны, сатиры. Но самым знаменитым эпизодом ее все-таки остается эта сцена соблазнения Сергеем, приказчиком Катерины Измайловой, героини, как Полескову. Вот то, за которую Шостакович и обвинили в порнографии, это действительно, может быть, самое выразительное в истории музыки музыкальное отображение полового акта. Этот фрагмент прозвучит в обработке американского дирижера Джеймса Конлоа. Он сделал специальную сюиту, и он же и дирижирует оркестром Кёльнской филармонии. И так Сергей соблазняет Катерину Измайлову.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь я позволю себе небольшой юбилейный постскриптум. Дело в том, что сегодня в эфире 100-й выпуск «Американского часа». Воспользуюсь этим случаем, чтобы поблагодарить тесный кружок наших постоянных авторов, многочисленных гостей передачи и особо нашего самого внимательного слушателя, звукорежиссера Григория Эйдинова. Больше всего, однако, я обязан нашим слушателям и моим корреспондентам. 100 американских часов назад я обещал не оставить ни одного письма без ответа. Так я с тех пор и делаю, хотя далеко не всегда мне хватает знаний, чтобы удовлетворить автора, или возможности, чтобы найти затерявшихся в Америке родственников, редкую книгу или музыкальную запись. Мне дороги все письма. И те, что содержат комплименты, доброе слово и кошке приятно, и те, где наши программы подвергают глубокому критическому анализу, и те, где неглубокому, скажем, в обильных анонимных письмах, подписанных коммунист, и те, где просто делятся чувствами, как в письме от, цитирую, «уральской девчонки с знойных берегов Флориды». Иногда, конечно, приходят совсем странные послания. Вот, например, что я получил на прошлой неделе. «Неожиданно в вашей передаче возникает 3 конкретных доказательства существования Бога». Я долго ломал голову над ответом, но ничего не придумав, написал «Спасибо, больше не буду». Однако больше всего меня радует письма слушателей, которые в сущности становятся соавторами передачи. Задавая острые вопросы, предлагая яркие темы, делясь важными мыслями, такие письма помогают сформировать американский час таким, каким он вам, надеюсь, нужен и интересен. Еще раз спасибо. Пишите по уже, хотелось бы думать, привычному адресу aagenis@hotmail.com. И помните, ни одно письмо не останется без ответа. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Соломон Волков, Ирина Савинова, Билл Берлони и его питомцы. Режиссер Григорий Эйдинов. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Из всех заведений общественного питания, в том числе из ресторанов, изъяты все блюда грузинской кухни из птиц.
Сербские националисты считали Бабича предателем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем Украину взвесить политические последствия данного решения.
Я передам свой доклад Совету Безопасности ООН, как и предыдущий отчет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6 часов утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.